Слава Иисусу Христу! Всех приветствую! Рад быть вместе с вами. Ой, совсем недавно была тюремная конференция, ну, конференция тюремного служения России, Российской Федерации. Так Бог дал, что пригласили, я туда приехал, немножко расскажу. Но вот насчет служения, я вот сидел, и у меня такое на сердце небольшое свидетельство. Если в тебе нету желания служить, нету этой потребности, я первое, чтобы хотел посоветовать, не беги сразу служить, не беги. Первое, разберись, почему у тебя этой потребности нет. Потому что если Дух Святой в тебе, если у тебя с Ним правильное отношение, если тебя нету, ничто тебя не осуждает, нету запинающего греха или чего-то подобного, то... скорее всего, эта потребность будет. А если этой потребности служить нету, нету вот желания что-то отдать Богу, причем даже отдать так, чтобы на земле и не получить, просто что-то ради Господа делать, если этой потребности нету, либо Дух Святой реально угашен, либо там его нет, либо это рождение свыше не наступило. Поверьте, если вы оглянетесь, очень много, может, это и вас лично касается, в церкви много людей, нерожденных свыше, не имеющих части с Господом вообще. Они, да, они как-то убежденные, они какие-то религиозные, может, привлекло что-то, какой-то ореол церкви, что-то духовное, может быть, добрые люди вас пригласили, может, вы здесь получили какую-то помощь, может, вам вот нравится думать о чем-то духовном, о чем-то там, так как бы сказать, загробном, что-то интересное, вот о Библии здесь рассказывают, может быть, но встречи с Господом не было. Библия говорит, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное, не может. Поэтому, во-первых, я бы очень советовал просто разобраться со своим духом, со своей духовной жизнью. Если этого голоса не звучит, если потребности, чтобы, например, познавать Господа, нету, если тебе нормально просто один или два раза заходить в церковь, и ты этим удовлетворяешься, а дальше у тебя есть свои цели впереди, вот в земной этой жизни, и помышлений о небесах особых нету, редко приходят эти мысли. Конечно, тогда не думаешь о каком-то воздаянии, не можешь туда смотреть, потому что этого нету в сердце, это не открывает Дух Святой. Чтобы верить в воздаяние загробное, надо, чтобы это открыл Святой Дух. Если там нету этого внутреннего понимания, это будет все... Знаете, я видел людей, которые начинали как-то служить. И вдруг они не видели вот удовлетворения. То есть, либо их не сразу принимали, не было такого успеха, какого-то плода. Иногда реально люди выпускали какие-то диски, какие-то песни пели, потом поездят, а мало покупают, нету прихода, как говорится. И проходит год-два, и смотришь, нету ни певца этого, нету этих служителей. Рассказать вам о тюремном служении интересную вещь. Может, кто-то из братьев помнит, Саша Махнач был старший тюремного служения, помните? Помните такой, да? Вот до Махнача, наша церковь, Гефсимания, я благодарю Господа за церковь Гефсиман, Николай Михайлович был старший по тюремному служению, и, вы знаете, конференции проходили, и я помню, что приезжала, не сказать бы много, но приезжали служители, они были энтузиастами, они... просто ходили в тюрьмы, вдохновлялись друг от друга. Кто-то сам из этих мест лишения, кто-то вдохновлялся, да, примером служения нашей вот этой церкви Гефсимания. Но им ни за что не платили. То есть они просто были энтузиастами, сами вкладывались в это служение, там заправляли сами свои машины. И потом наш драгоценный Саша Махнач пришел в это служение, и как-то он активно взялся и нашел некоторых спонсоров. По-моему, нашел очень хорошую какую-то женщину, которая сказала: «Я буду оплачивать все тюремное служение в вашей этой республике». Он где-то в Европе ее нашел. И вот он такой радостью все это рассказал: «Братья, давайте». И я помню, что когда зарплата, это Какой-то год, 2000, наверное, 2001, тогда зарплата месячная была где-то у кого-то $30, у кого-то 20, у кого-то 40, да, а тогда, по-моему, по 10 или по $20 было, давали за точку, вот если раз в неделю ходишь в какую-то колонию или так далее, то 20 или 10, я не помню, ну, то есть, если ты 2-3 раза в неделю ходишь в какие-то тюрьмы, и ты заявляешь, что и там, о, распишись, получи. То есть люди начали получать какую-то зарплату. Помните эти дела, времена? Кто помнит? Помните? И вот представьте себе, и вдруг это служение, аллилуйя, выросло. Выросло, людей прибавилось. И я помню, что когда это начиналось, что-то было 15... Наверное, 16 служений, вот так. А потом смотрю, 38, помните эту цифру? 38 было служений, я еще из мультика что-то мне эта цифра запомнилась. 38 колоний, там 38 этих химий, вот нашлись вот люди. И, вот они, и я помню, что это продолжалось ну, пару лет, может даже больше. Что интересно, вдруг эта женщина-спонсор раз – и умерла. И прекратилось это спонсирование. И потом в течение года из 38, то есть кто посещал, кто ездил, осталось меньше, чем было. Понимаете, какая история? Сколько-то было, ну не помню, там, допустим, 12-13 колоний, там 15. Потом стало 38, а потом стало, предположим, 8. Или 9. Понимаете, как интересно? Люди привыкли к какому-то воздаянию. А что, больше платить не будут? Что, уже все? И раз, и куда-то этот энтузиазм. Раньше просто был энтузиазм. Я даже подумал, наверное, за служение не надо платить. Если благословлять как-то так, чтобы человек не ожидал, что 5-го и 20-го ему заплатят. Чтобы у него вот этого как бы уверенности этой не было. Распишись, получи. Вот я о чем хочу сказать. Я сейчас все время вот этого служения там я увидел, да, уменьшились люди сейчас определенным образом реанимируется служение, потому что, вы знаете, ковид, потом вот все эти ситуации с войнами, очень разные моменты, потом очень сильно вот революционные, извините, настроения в той или иной стране повлияли на то, что власти в России отстранились, где-то закрыли. И сейчас кто-то служит, да, кто-то молится, кто-то лично посещает. Все-таки тюремное служение, есть потребность, как говорится, есть нужда, и нива есть, и люди пишут. И вот потихонечку это служение как-то, как я понимаю, оживают его, хотят восстановить. Что мне понравилось и всегда нравилось в тюремном служении, что оно межконфессиональное. Вот это интересно, что даже помните, у нас на конференциях были адвентисты, правда? И баптисты, и омывающие ноги, не омывающие, и очень, как бы, харизматические ребята, как кто-то не харизматический, и кто-то смотрел друг на друга, почему же я всегда в длинной рукаве, а вот он не в длинных рукавах здесь ходят, проповедуют, правда? Мы же это все наблюдаем. И вот я хочу прочитать это место, которое меня побудило вот сегодня рассуждать на эту тему. Это Римлянам, 14 глава, с 5 стиха. «Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне ровно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога. Кто не ест для Господа, не ест». И благодарит Бога. Вот что имел в виду Павел? Там в оглавлении, в 14, вот первый стих, немощного в вере принимай без споров о мнении. Я что заметил, что когда сталкиваешься с человеком, кто-то ну, иначе мыслит, и вот он так точно уверен, а я вот так точно уверен. И чтобы нам как-то соединиться, надо вот это место применить. И каждый другого считает немощным. Он считает, что я немощный, и тебе надо смириться. Иногда, брат, ты еще не дорос до того, чтобы светить субботу. Тебе не открыто. А я думаю, ну, ты еще тоже что-то не дорос. Ну, не ешь. Ну, от этого, как бы, я так себе думаю. Ну, это на святость, на спасение не влияет, кто что ест, а кто что не ест. Мне просто заметно было, когда на Кавказ пригласили, я помню, и братик такой из субботников, и он меня вез, и в тюрьму мы попали. И в этот самый, там, разные церкви, и к баптистам, и к тем другим. И я помню, мы недельки полторы с ним ездим, и он ни разу меня не как бы не зацепил, не спросил ни о чем, вот как бы свое понимание никак в меня не вталкивает, знаете. А жена его благословенная, она как только подает вот еду, там что-нибудь дает, говорит, здесь, говорит, курица, мы свинину не едим. А вот этот, а вы вот это кушаете? Ага, а мы вот это не кушаем. А вот как на то и другое? Я, знаете, неделю это терпел, слава Господу. Потом говорю, знаете, сестра, я вот неделю езжу с вашим братом, говорю, с вашим, прошу прощения, с вашим мужем, целую неделю езжу, мне ни разу, ну, никаких замечаний, никаких там этих не сказал. Я так и не понимаю, кто тут пастор. Может быть... Вы тут пастор, тогда я все пойму. И мне это было, ну, мне понравилось, что есть люди, я не понимаю. Вообще, Павел, что он хотел? Что Дух Святой через Павла хочет? Что на то время, послушайте, как все интересно. На то время, помните, Павел пришел, это, если не ошибаюсь, 21 глава Деяний, даже там 20, по-моему, 1 стих. Когда он пришел, и ему, он свидетельствовал, как Бог действует, как он спасает язычников. И вдруг ему апостолы говорят, ты знаешь, сколько здесь уверовавших иудеев, уверовавших, ну, имея в виду, что с Духом Святым они там, правильно? Но они все соблюдают закон, так вот что сделай. Вот здесь некоторые имеют обет, и нужно потом этот, они хотят этот обет завершить. Сходи с ними в храм, надо принести какую-то жертву, там, по-моему, надо голубей, что-то. И вот я представляю, вот там же он когда-то, Павел же, этот же Павел когда-то Галатам писал, если вы исполняете закон, вы остались без Христа, нет пользы вам уже от Христа, если вы обрезываетесь, да? А тут он что-то берет, и с этими людьми идет в какой-то храм, и там что-то-то делает. Я когда-то думал, а что ты, Павел, им не влупил? Что ж вы, если вы обрезываетесь и все эти жертвы? Так вы же без Христа все тут подряд тысячи иудеев. Чего он это такого не сказал? Видите, как Дух Святой действует? Я думаю, что Павел уже водим Духом Святым. Он же понимал, что второстепенное, что первостепенное. И для этого он все эти вещи пишет, чтобы вы сохраняли единство Духа в союзе мира. Хотите интересный момент сказать? Вот я помню, прилетел в Америку, и там в одну белорусскую церковь. Вот. А Николай Михайлович, благословенный наш пастор, он меня снабдил такими бумагами, что я церкви Гефсимания, знаете, на всякий пожарный. Кто я, что я, потому что иногда не знаю, так вот бумагу покажу с печатями, а он же епископ, еще он распишется там. Вот. И я приезжаю и говорю, и меня спрашивают, большая церковь там? А вы откуда? Я говорю, из Минска. Да в Минске там у всех харизматы. У вас церкви пляскают? Завушницы носят? Там только одна церковь нормальная. Это Гефсимания. Там барабанов нет. Я говорю, я как раз от этой церкви, знаете, и бумагу такую достаю. Я как раз от этой у меня оттуда. А, ну хорошо, брат, будешь проповедовать, понимаете? Хотя барабаны у нас... уже появились. Ну, если в Гефсимании, как бы, как в некоторых церквях, ну, начнут, я немножко удивлюсь, хотя не огорчусь, но ничего. Ничего. Наши братья уже поездили по... И слава Богу за Николая Михайловича, для меня он тоже большой пример, что он тоже ездил, далеко ездил и благовествовал. Я помню, встретишь и говорит, там вот там туда вот приедешь, там, знаешь, там есть такая неплохая церковь, но не веселые, помните? Веселые такие. И вот я помню, так это эти веселые, а те строгие, там осторожно, говорит, там строгие. Ну, как-то нас принимали, мы их воспринимали. И я думаю, что вот причем тюремное служение, она как-то вот, ну, я не знаю, может, когда Бог захочет объединить Как Писание говорит, все, доколе все придем в единство веры, это я уже задумывался, может, правда, вот сестра говорит, может, всех сначала, ну, на благословение там как-то, может, объединяться, потом... Знаете, я несколько вещей хочу вам сказать. Вы помните, что такое таллинское пробуждение? Кто вот, помните это? Это мощнейшее, мощнейшее движение Духа Святого, особенно исцеление. Я был... одного брата в гостях, он сказал, я каждое служение, вот в течение 2 лет оно там двигалось, и я каждое служение был там на этом воскресном служении, многое рассказал, и просто, знаете, я прям зажегся, даже немножко такой воскорбел, он говорит, каждое служение охапки костылей выбрасывали, несколько колясок вывозили, выкидывали. Мешками очки выбрасывали, понимаете? То есть, как это все серьезно. Но, когда анализируешь это пробуждение, знаете, кто был инициатор создания этой церкви? КГБ. Вы в курсе? КГБисты создали эту церковь. Не страшно, я вам сейчас дальше расскажу. КГБисты решили, что надо выделить какой-то собор, именно как вот афишку такую для Запада, что у нас тут все верующих никто не трогает, тут не собираются себе. И в эту пригласили как-то, запустили туда верующих всех конфессий. Там, да, там какой-то и адвентисты, и баптисты, я помню, и методисты, и лютеране, не помню, только свидетели Иеговы. Все остальные там были. То молятся на языках, то не молятся. То так одет, то не так одет. То в субботу собирается, ну, молится, кто не в субботу. И знаете, я так понимаю, и уже это всем понятно, что власти, вот атеистические, богопротивно, не думали, что верующие между собой поругаются по каким-то, и на этом все закроется. Но нет, эти люди объединились, они убрали все между собой, не стали смотреть на какие-то разделения, они не проповедовали это разделение, просто начали проповедовать Христа, который спасает, который исцеляет, который любит людей, который дает прощение грехов. И самое интересное, брат сказал, первое исцеление начали в субботу, потом в воскресенье, и так в каждом служении. И люди, вот они объединены вот этим Христом, что еще интересно, долгие годы, до сих пор пятидесятники, часть пятидесятников, которые вот выехали из Советского Союза в Германии, они до сих пор не принимают, что это служение от Бога. Как же это так? Как это Бог пришел туда, где кто-то красится, кто-то галстуки носит, кто-то еще, кто-то там в субботу, кто-то так. Как Бог мог прийти в этот сброд, у которого даже нету единого богословия, как Он не пришел к нам продвинутым, крещенным Духом Святым? Как-то Он нас-то игнорировал. Не может быть такой Бог. Разве может быть этот человек от Бога, если он субботу не соблюдает? Помните, как Христу говорили? Как о Христе говорили? Не может быть! И этот братья, который все служения посещал, говорит, знаешь, что больше всего исцеления получил? Люди с улицы, прямо вот из неверующих, из православных, немного из баптистов, и минимум от нас, пятидесятников, получили исцеление. Минимум. Знаете почему? Потому что, говорит, одна сестра мне свидетельствовала. Там, кстати, очень интересно, когда молились за исцеление, там никто не афишировал. Я здесь стою, пастор, меня зовут Виктор такой-то, подходите все ко мне, Бог через меня действует. Там вообще такого не было. Там стояли какие-то группы, никто не знал их имен. Ну, церковь, да, была известная, адрес там, но никто не афишировал лично свое имя, лично свое служение. Стояли эти группки. И эта сестра, говорит, она встала в очередь, такие очереди там друг за другом, вот они просто подходили, молились. И перед ней стоял какой-то человек, просто пришедший, ну, атеист, попробовать, испытать, есть Бог, нет Бога. И у него оказывается та же болезнь, что у этой сестры-пятидесятницы. И этот человек подошел и получил исцеление, и он идет, радуется. А она подошла, говорит, на меня руки положили, я смотрю, то, что рука на меня лежит, а у нее кольцо на этой руке. И она подумала, как Бог может действовать, если они золото носят. И не получила никакого исцеления. Интересно? Я задумался о всем этом, говорю, Господи, а почему так? Почему так? Знаете, что, какой знак Бог дал вот через это пробуждение? Первое, Бог признал всех евангельских христиан своими детьми, правда? Он признал их всех, он пришел туда. Второе, он никому из них не дал пальму первенства, что кто-то правее другого. Представьте себе, представьте себе. Я уже когда-то говорил с этого места, мы говорим, что мы живем по Писанию, надо жить по Писанию. И я предлагал, зайдите вот в ту, в лютеранскую сегодня семинарию, а именно от Лютера пошло это выражение «сола скриптура», только Писание. Зайдите в лютеран, к лютеранам, вот именно к этим богословам. Спросите, они сейчас по Писанию живут? Спросите у них. Не, вы у них спросите. Они вам скажут, что по Писанию, 100%. А что мы им скажем? А зайдите в баптистскую семинарию, там они песочат и наизусть изучают, и многие греческие лучше нас с вами знают, и древнееврейские изучают. Все. И вот спросите, вы по Писанию живете? Что скажут эти баптисты? По Писанию скажут. А мы что им скажем? А вы уверены, что к нам, если бы нам не пришел апостол Павел, он бы что нам сказал? Чтобы он нам сказал, что мы во всем правы? Мы все правильно понимаем? Мы все правильно проповедуем? Вы в этом уверены? Я думаю, что это очень большая проблема. Что мы часто не принимаем людей, и мы гордимся. И мы из этой гордости теряем отношения с Богом. Может, поэтому Бога в нашем богословии стало намного меньше. Что я еще заметил? Я просто вам делюсь, свидетельствую. Я участвовал, я думаю, что может сказать вам Володя Якубович, он участвовал тоже в начале разных церквей, правда? Когда молодая церковь, только вот где-то начинается проповедь Евангелия, причем независимо, я свидетельствую, независимо от богословия, просто люди проповедуют Иисуса Христа, проповедуют Евангелие. Независимо, кто это в конфессии, если там нужно создать церковь, и церкви не было, и нет, то Бог действует сверхъестественно, да исцеляет даже людей, если не верят в исцеление. И бесы выходят, даже если не верят, что бесы выходят. Правда? Но проходит пару лет, люди каются, люди получают благодать, и вдруг начинается потом, уже покрестили несколько десятков человек, и начинается богословие, начинается проповедь конкретной конфессии. И что дальше происходит? А дальше происходит, что благодать куда-то уходит. Почему? Куда-то уходит, ведь это правда, это факт. Почему она уходит? Я только одно могу сказать. Чем-то наше богословие не угодно. И надо думать, по крайней мере, может быть, иногда, я это знаю, о чем идет речь. Иногда наше богословие важнее действия Духа Святого. Иногда наше богословие важнее любви отношений к людям. Важнее принятия людей. Понимаете, о чем идет речь? Когда-то один проповедник... Он сказал так, сегодня я слышу много таких мыслей, высказывают проповедники, что тело Иисуса Христа разорвано. Тело Иисуса Христа разорвано, вот есть разные конфессии, их сотни, и вот оно тело в таком состоянии. И он интересную вещь сказал, он спросил, помните первосвященническую молитву Иисуса Христа, там звучали такие слова, да будут все едино, как мы едино. И он задает вопрос, как вы думаете, Бог Отец ответил на молитву своего сына или Бог Отец не ответил на молитву своего сына? И он говорит, знаете что, когда у нас, он рассказывает о своих, в его стране, он иностранец, там были боевые действия, там была война, и он говорит, когда мы вот так тайком пробирались от селения к селению, мы не спрашивали, какая здесь церковь. Мы не спрашивали, кто там во что верит и кто что как понимает. Кто там что ест, то что не ест. Мы просто заходили и спрашивали, братья есть в этом селении? Есть братья, понимаете? И мы заметили. И он говорит, я вам свидетельствую, что настоящие дети Божьи, находящиеся в любой абсолютно конфессии, что бы они им ни преподавали, что бы им открыто не было или не открыто, они все едины, и они одного духа, одного понимания, одного поведения. Если вы, вот я соберу своих друзей, я думаю, что соберем, если своих друзей, да, соберем их за столом. Если вы не будете спрашивать, из какой они церкви, вы даже не отличите их. Просто не отличите. Потому что они так же просты, они такие же искренние, они такие же отзывчивые, они все готовы помочь, они любят молиться, они любят служить, у них есть эта любовь, это действие Духа Святого в сердце. Независимо от их каких-то понятий. Независимо. Вот меня очень удивляет, я помню, когда вот этот ковид, я такое слышал, брат, вот у нас начали эти вот, представляете, какое отступление в церкви, начали было все время шпились чаши, в Библии же написано, это ж чаша, это ж единство, это ж символ, это такое святое, а теперь какие-то стаканчики пошли, я не хочу принимать из стаканчиков. Потом благословенные вот, в разных церквях, они уже решили из чаши пускай, кто хочет пьет, кто-то со стаканчиков. Я помню такой момент, выходит после причастия, ты откуда, как ты? Ты из чаши, брат, приветствую. Со стаканчиков будь благословен. Понимаете, о чем идет речь? Тот символ, который заложил Христос, это главный символ, это единство церкви. Причастие – это единство церкви, единство Христа. На этом символе умудрились создавать разделение, представляете? Вот духовные люди, вот настоящие ученики. Разбежались бы во все 12 концов, если были бы такие. Понимаете, о чем идет речь? Что Павел, что Дух Святой через Павла говорит. Находите вещи из гораздо глубже. И я однажды понял, что наши какие-то традиционные понимания, они могут быть идолами. Что такое идол? Это что стоит между мной и Богом, понимаете? Между мной и Богом стоит идол. Идол не допускает человека к Богу, и с другой стороны, идол не допускает Бога к человеку. Это же Христе говорили, как может быть человек этот от Бога, если он не исполняет субботу? Но Бог-то знал, как надо исполнять субботу. Добро делать или зло, не приходите исцеляться в субботу. Это наше понимание. Как вы можете есть неумытыми руками? О чем идет речь? Что наши религиозные принципы понимания традиции могут быть точно идолами, идолослужением, которое не допускает людей к Богу и не дает веры, чтобы открылись двери, что Бог пришел в жизнь этих людей. Какое было благословение. Я однажды думаю, как одна субботническая миссия, где там синину едят, слава Богу, и на языках молятся. И я помню, брат подошел, они жертвовали и благословляли, чтобы мы миссионерствовали. Да, я пятидесятник там или баптисты. И один ко мне подошел. Я не уверен, что это вся миссия так думала. Но тоже, слава Богу. И я так спрашиваю, вот ты считаешь, что надо вот суббота. А что ты мне жертвуешь? Он говорит, а у меня есть откровение. Вы вот пятидесятники, баптисты, харизматы сначала разнесете Евангелие, люди покаются, а потом мы, субботники, их всех правильно научим. Я говорю, слава Богу, хай так думает. Нормально. Мощного в вере принимай без споров. Пускай мощный в вере. Молодец. Слава Господу. Так вот я хочу некоторые вещи, вот что, слушайте, есть воскресные христиане, мы понимаем, что такое воскресные христиане? Пришел воскресенье, ему мало что интересно тут, он просто, у него какая-то галочка, что он религиозный, он пришел, он себе там потер свою совесть, что он ходит в собрание и ушел, и ему ни Бог не нужен, ничего. Знаете, есть воскресные христиане, такие есть и субботние такие же, правда? Что они в субботу также пришли. А вы знаете, есть люди, которые ходят в субботу, А кто-то в воскресенье, есть ревностные, есть те, которые любят Бога, которые всю жизнь идут. Вы знаете, что на самом-то деле, вот предоставьте себя, да, тела свои в жертву святую и угодную Богу. Вы вообще понимаете, что наша жизнь должна быть жертвой? Жизнь вся должна быть жертвой. И я понимаю, что нам хочется обложить ее подушками, дать ей максимальный комфорт, одеть еще наушники, чтобы красивая музыка там играла. Но в конце-то концов эту жертву надо что? Заколоть и спалить, правда? Вот что такое жизнь христианина. Кто? Вы согласны? Вот так это? Ну правда, зажечь и заколоть и спалить, правда? Или нет? Ну-ка поднимите руку, будете жечь и колоть свою жизнь? Ага, не все, ой-ой-ой. А вдруг спросит. Я говорил в эти благословенные дни, когда ковид был, там же столько откровений нахватались, когда Христос уже придет, кто прав, кто виноват, и куда бежать. И я же помню, что и такая была, я в международную такую группу попал, и они там все откровения со всех сторон, куда убегать, на север, на юг, на острова, в Австралию, в Новозеландию, куда-нибудь. И я говорю, хотите точное откровение? Потому что у них там много было откровений, и очень многие откровения друг другу противоречили. А как уже знать, как от Бога? Я говорю, ну, давайте возьмем пост, помолимся, и давайте скажем Богу, Господи, пошли нас туда, или направь нас туда, где мы можем принести наибольший плод для Тебя. Давайте так помолимся. И я уверен, что будет точнейшее откровение. И мне начинают писать, так молиться нельзя. Почему? А вдруг куда зашлет? Понимаете, о чем? Какая там подоплека всех откровений? То есть там никто не собирается свою жертву, ну, жизнь в жертву предоставлять. Там настоящего христианства особо нету. И я могу сказать, что если вот этого желания подняться в жертве, подняться в том, чтобы приносить плоды, нету, я глубоко сомневаюсь, что там есть в сердце свобода Духу Святому. Глубоко сомневаюсь. Почему я говорю, разберитесь с духовным. Может, вы не рожденный свыше человек. Может, вы где-то живете в каком-то грехе, в какой-то проблеме духовной. Я хочу сказать, Писание говорит, апостол Павел, там написано в 1 главе 1 Тимофею, «Благодарю Господа Иисуса Христа, давшего мне силу, что Он признал меня верным, определив на служении». Если человек верно идет за Господом, он не минует призвание. Он не минует призвание. Бог обязательно призовет. Богу нужны верные. Богу нужно служение. Жатвы? Много, конечно. Почему человек не может удержаться в каком-то служении? Почему человека Бог не подвигает и нет вдохновения, чтобы что-то делать для Господа? Почему не открывается в человека это призвание? Я когда-то был, ну, я и сейчас не очень, меня братья критикуют справедливо, я жесткий. Я подходил, говорю, сколько ты лет в церкви? Так палец держал. 10 лет. Я говорю, какое служение несешь? Ну, какое? Рядовой член церкви. Не пью, не куру, хожу в церковь. Я говорю, 10 лет, и никакого служения. Не верен Господу. Какой-то запинающий грех, и ты об этом знаешь. Понял, я знаю. И если ты не избавишься, вообще в ад пойдешь. Ни разу не ошибался. Представляете? Потом просто столько людей было огорчены, я перестал пальцем тыкать. Хотя могу попробовать. Могу попробовать, понимаете? Если человек много лет в церкви, и нету побуждения служить, и никакого-то служения не взял, и даже молитвенное, у тебя нету постоянства за кого-то молиться, и нету в сердце понимания своего призвания, своего места в теле Христова, что-то, какая-то проблема духовная. На основании чего мы должны объединяться? Я дистанцируюсь, и я уверен, что так нужно. Мы, вот когда проповедуем Евангелие, кто бы ни пригласил, я дистанцируюсь. Я считаю, что нельзя объединяться там или иметь дело с церквями, которые допускают явный грех. Я никогда не буду, ну, иметь дело с церквями, где сочетают гомосексуалистов, где попускают пьянство, курение, наркомания или что-нибудь подобное. Я понимаю, что надо дистанцироваться от тех служителей, от тех церквей, которые фокусируют христианство на чем-то земном, пожертвуй нам $100, Бог даст тебе 30-60, там и 100 крат, и ты будешь главой, а не хвостом, у тебя будет то, и то, и лучшие машины. Я от этого дистанцируюсь, я увидел за десятилетия, думаю, многие увидели эти плоды, что это все дух обольщения, дух серебролюбия и тому подобное. Ну, я также помню, как дедушка Жора, Георгий Сергеевич Маликов, очень благословенный брат, он был в Слюдянке, мы там приехали еще, по-моему, в 2005 или каком-то году в Иркутскую область, и он молился, он со мной ездил, я видел, как Бог вообще, какая благость из него течет, и он говорит, знаешь, Саш, он говорит, если у нас вот в Слюдянке сейчас евангелизация, там сняли Дом культуры, там был концерт, призыв. Говорит, если покаются люди, только не веди к нам в церковь, только не веди. У нас эти консерваторы угробят. Они их угробят, этих младенцев. К нам только не веди. Я тогда тоже начал смотреть. Если людей правило на правило, я буду стараться, чтобы как-то где, чтобы человек подышал, чтобы человек не сразу стали забивать в землю, правильно его одевать или правильно раздевать. Понимаете, я буду стараться. Я хочу людям донести, что самое главное, вот что самое главное, на основе чего, я думаю, можно объединяться, кого-то принимать. Я хочу прочитать это послание Галатам, 1 главе, с 15 стиха. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Слушайте, как интересно. Есть такая правда в этом Евангелии, в этой радостной вести. Это Богосыновство. Бог открывает в человеке Сына Своего. Бог открывает в человеке Дочь Свою. Это такая невозможно радостная весть, что Бог может из вот этого грешного, мертвого человека сделать дитя Божие. Дитя, ты станешь сыном Божьим, ты станешь дитем Божьим. И в этот Христос, который в тебе будет жить, это будет сверхъестественное что-то. Это будет сверхъестественная жизнь. Этот Бог поведет тебя, Он исполнит свою миссию. Этот Бог благословит тебя, чтобы ты на этой миссии был им охранен и обеспечен. Бог поведет, что даже в скорбях Он даст тебе благодать, перенести сверхсилы, испытания не даст. И Бог готовит тебе награду, если ты исполнишь Его волю, придешь на небеса и будешь там радоваться со Христом, потому что ты прожил по предназначению Божьему. Ему. Вот на основании чего можно объединяться. Бог, Он хочет распространить это богосыновство. Он хочет распространить, что Он рождает, и это дитё Божье. И там, кстати, интересный момент, вы почитаете. Интересный. «И дам ему белый камень», помните в Откровении? «И там написанное имя, которое не знает никто, кроме того, кто получает». Вы не задумывались об этом? Имя, ты получаешь имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Зачем вообще нам с вами имена? Вот если мы здороваемся или знакомимся, для чего? Для того, чтобы знать, как тебя называть, чтобы тебе было известно. Мое имя нужно другим, оно мне-то не особо нужно. Чтобы меня узнавали, чтобы со мной общались, чтобы мне звонили, чтобы меня находили, чтобы обо мне разговаривали, понимаете? А что это за имя, которое не будет никто знать, кроме того, кто получает? Другими словами, это имя будет знать человек и будет знать Бог, и больше никто. Что это за имя? А это не то ли самое, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, и голос Его слышишь, понимаете? Вот что. Я сегодня хочу благовествовать вам, Сына Божьего. Я хочу, чтобы мы с вами были едины на какой базе? Имеем ли мы внутри Христа? Имеем ли мы отношения с Богом как дети? Говорит ли Он со мной как Отец? Он хочет это делать. Он хочет из последнего грешника сделать святое дитя. И Он Бог святой. будет не только с тобой разговаривать, он будет тебя вести, будет тебя охранять, будет о тебе заботиться, будет давать тебе сверхъестественные откровения и поведет твою жизнь по его Божьему прекрасному пути. Вот о чем я хочу проповедовать и на почве чего я хочу объединяться. И мне, в принципе, все равно, кто веселее, кто строже. Я стараюсь везде сейчас носить длинный рукав. Не особо люблю галстуки теперь же, пиджаки не так люблю. Я хочу, чтобы меня ничего не разделяло. Я благословляю вас. Когда мы благовествуем, я уже несколько раз говорил, ребята, постарайтесь не церквовествовать, а благовествовать. Чувствуете разницу? Церквовествовать, приходи в нашу церковь. У нас самое лучшее, мы самые умные. Благовествовать, дайте людям Христа. Позвольте им соединиться со Христом, и пусть Бог их поведет туда, куда Он хочет. Вы на это согласны, на такое благовестие? Не приходи к нам в церковь. А почему к вам? А потому что мы лучше. А чем мы лучше? А почему у вас так? А почему? И начинается спор, и потом люди учатся, как лучше спорить и переспаривать других, и от этого на самом деле благовестие страдает. Благовестие страдает от церковестия. Я думаю, что Писание нас обязательно, вот оно вдохновляет. Доколе все придем, 4 глава Ефесянам, куда? В единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. На базе чего? На базе отношений с Богом, на базе любви, на базе движения Духа Святого. На вот этом Бог будет действовать. А как уже? Что вы достигли? Хорошо. Что у вас так? На здоровье. Важно, есть там рождение свыше. Есть там Дитё Божье. И тогда Бог поведет, откроет, что надо. А может, что и не надо. Может, что и не надо. Пусть Бог благословит. Хочу помолиться с вами, чтобы мы молились за единство. Послушайте. Сегодня у нас, у каждого сегодня из нас, есть свои разномыслия. Разве нету? Свое понимание о чем угодно, об откровении, о том, о сём, о молитве, о чаше, о чем угодно. И если что-то нас разделяет, причем разделяет по каким-то таким земным, меркантильным, вещественным делам, то это точно не от Бога. Потому что нас должна объединять любовь, объединять посвящение, объединять любовь к Богу, к людям, и объединять, чтобы мы могли светить и солить этот мир. Правда? Давайте встанем и помолимся об этом. Отец мой дорогой, спасибо. Слава тебе, что ты дал нам эту прекрасную свободу. Ты дал нам такое прекрасное обетование. Иисус, ты сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свободны от осуждения, свободны от превозношения, свободны от разделения, свободны от споров, свободны от разных, Господи, каких-то дрязг, интриг, Господи. Дай нам знать эту истину, Господи, о посвящении Тебе, о том, что Ты хочешь в каждом из нас, в каждом вообще человеке на земле открыть Сына Твоего, чтобы Его, вот можем было благовествовать, и даже больше не словами, а делами и действиями, Господи, благовествовать Христа, Господи. Вот это радостная весть. И дай на этой почве объединяться, дай смотреть так на людей, дай чувствовать это, дай Духа Святого, Господь, дай силы нам, переживания Духа Святого, чтобы знать, что есть главное, а что есть второстепенное, что на самом деле идет, ведет к единству, ведет к присутствию Твоему, ведет к силе Твоей, Господь, что на самом деле Ты хочешь благословить, это Ты хочешь объединить всех детей Своих, это Ты хочешь дать единомыслие, это Ты хочешь, чтобы мы пришли в единство веры, пришли в мужа совершенного, а мы еще на пути, я знаю, что Ты будешь вести, дай нам быть на этом пути, чтобы войти в единство веры, в меру полного возраста Христова, церковь Твоя должна прийти в единство веры и в меру полного возраста Христа в каждом из нас, в каждом сердце, аллилуйя, полнота Христа. Аллилуйя, благодарю Тебя за эту милость, Боже. Наполни нас Духом Святым. Дай, Господь, быть миротворцами. Дай, Господь, быть, Боже, теми, которые спасают, которые любят, невзирая ни на что, Господь. Если есть какие-то препятствия, помоги увидеть и искоренить из своей жизни во имя Иисуса Христа. Дай нам, Боже, двигаться в этом освящении, в настоящем, которое дает свободу Духу, которое дает милосердие, которое дает принятие, которое позволяет этой любовью и все покрывать, всему верить и никогда не прекращать этого действия. Благослови во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя за это время. Во имя Иешуа. Аминь.